Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 7 марта. У микрофона Ирина Чернова и председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Сергий Привалов. Добрый день, отец Сергий.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Идет масленичная неделя. В православном календаре, отец Сергий, кстати, так она и обозначена тоже. Седмица сырная, в скобочках масленица сплошная. Вот это необычное какое-то особенное время вот сейчас в году, особенно для верующих, потому что эта неделя масленичная предшествует Прощенному воскресению, о чем мы, конечно, будем подробно говорить, и потом последует Великий пост. Отец Сергий, ну вот в начале о текущих днях. Вот сегодняшний четверг, он даже обозначен как особый день масленичной недели. Его даже называют переломом, широким четвергом. Вот ваш комментарий, можно?
Вот, наверное, уже пост начался. То есть для православных уже идет неделя, так называемая сырная или мясопустная. То есть фактически уже всю неделю нельзя вкушать мясную пищу.
То есть блины с мясом уже исключены?
Нельзя. Только с икрой, со сметаной, еще с вареньем, со всякими другими, с творогом и другими вкусными продуктами. Но самое главное, что вот с точки зрения, допустим, духовного такого поста, он уже начался. Поэтому люди, которые празднуют Масленицу, они должны понимать, что неделя в православии называется «О страшном суде». И вот я когда проповедь говорил в воскресный день, обычно мы говорим «С праздником, дорогие прихожане, дорогие братья и сестры». И после этого мне нужно было сказать «Со страшным судом». Вот как-то не вязалось с одной стороны одно с другим, а с другой стороны в церкви именно все и духовно правильно. Вот это неделя, когда мы должны, ну, во-первых, примириться со своими родственниками, должны у всех попросить прощения, должны сходить в гости к тем людям, которые нас ждут, которые нас уже давно не видели. Вот поэтому, как говорят, к теще на блины, вот, наверное, все-таки и масличная неделя, она и с этим тоже связана. То есть, когда мы приходим к тем людям, которые нам дороги, и что-то свое приносим, что-то вкушаем от того, что там приготовлено, мы опять вот такие наши духовные ниточки должны восстановить, чтобы они по-настоящему были канатами духовными. И вот в этом плане масличная неделя или вот неделя о страшном суде приуготовляет нас к Великому посту. А еще я вот для себя, наверное, и эту передачу хотел таким образом назвать. «Пост не для поста». Вот, казалось бы, все мы приуготовляемся к посту телесному, готовимся что-то ограничить себя в пище, ограничить в тех продуктах, к которым привыкли, и уже фактически ужасаемся этого времени, когда нельзя будет что-то есть или практически ничего уже вкушать нельзя, кроме такой постной пищи, которая достаточно ограничена для нас. И вот в этом плане человек должен понимать, что пост в христианстве – это в первую очередь духовный пост. Это молитва, это сугубая молитва, это участие в богослужении, это на самом деле радость, и не надо поста страшиться.
Отец Сергий, вот все-таки хочется еще уточнить по текущим дням этой недели. Масленица, вообще вот эти вот дни масленичные – это церковное установление?
Вот, знаете,
или изначально это идет с языческих времен, это такое народное?
Конечно, это все было как языческие верования, и фактически те празднования, которые заключались в том, что сжигалось чучело, значит, люди, так скажем, стенка на стенку пытались бороться, значит, участвовали в каких-то безудержных гуляниях. Это все не христианское, поэтому мы приуготовляемся к Великому посту, но понимаем, что вот все вот эти языческие обряды, они не свойственны православию, христианству. Это все наносное, которое должно как-то потихонечку, ну, на второй план становиться.
На второй. А все-таки, отец Сергий, вот вы блины едите на этой неделе?
Каждый день.
Каждый день.
Причем по нескольку. И с таким удовольствием. Это не символ солнца, это символ, ну, наверное, радости и вот такого утешения.
Да солнца тоже хочется побольше.
Нет, солнце, да, но понимаете, когда блин-то создавался как языческий символ, что вот мы ждем весну, которая все пробуждает вокруг этого, и пляски, и гуляния, и все остальное, для нас солнце Христос. И вот эта вот, так скажем, концентрация нашего духовного внимания на Спасителе мира, она превышает все и вся. Поэтому все остальные, так скажем, ну, верования наших предков, они должны, может быть, остаться в нашей памяти, в истории, но смещение должно быть акцентов именно на духовное преображение человека.
Отец Сергий, а мы вот сейчас уже соединились с Ольгой Лаптевой, журналистом, писательницей, продюсером. Ольга, вы с нами?
Я уже давно с вами, я уже все прослушала про народные гулянья и языческие символы. Я для вас готовы рецепты бабушкиных, да, блинов. Их можно сделать с рыбой или с мармеладом.
Ольга, это вот из, это из книги о еде?
Рецепты цибульники и печенье с сыром.
Хорошо, тогда послушаем рецепты.
Хорошо, начнем с блинов. Ингредиенты: 1 яйцо, 1 стакан муки, 3 четверти стакана молока, 1 столовая ложка сахара, 2 столовые ложки масла, 1 столовая ложка пекарского порошка и 1/2 чайная ложка соли. Как готовить? Смешиваем все ингредиенты, взбиваем до однородной массы. Даем настояться 30 минут, они все между собой должны пережениться.
А постоять на обязательно.
Сковороду, смазанную предварительно растительным или оливковым маслом. И могу тут же сказать о рыбной начинке, которую можно подготовить за это время.
Ну, хорошо бы, да.
Да.
Рыбная,
значит,
именно начинка.
300 граммов рыбы горячего копчения, 150 грамм сливочного сыра, 30 граммов соуса или хрена, 60 граммов лимонного сока и половину чайной ложки красного кайенского перца. Что делаем? Очищаем рыбу от костей и кожуры, складываем все ингредиенты в миску, взбиваем с помощью блендера или кухонного процессора в однородную массу. Охлаждаем этот паштет в холодильнике и добавляем как внутренность блинам. Поверьте, это очень-очень вкусно.
Ну, можно представить. А рыбу можно, отец Сергей?
Конечно.
Еще можно.
Можно. Пока пост не начался, конечно, Ир.
Ну, вот отец Сергей нам уже сказал, что для многих пост... Мясо уже
мясо
исключено.
Нельзя.
Да.
Все остальное, наоборот, можно. Причем нет ограничения. В среду-пятницу можно вкушать и молочные продукты. Единственное, что не успел я все это записать, но думаю, что потом как-нибудь передачу прослушаю и обязательно что-нибудь посоветую.
Есть два очень простеньких рецептика: печенье из сыра и цибульники. Это луковые блинчики для разнообразия. Хотите?
Ой, да, да, луковые — это интересно.
Начнем с цибульников. Все очень просто. Лук, яйцо и мука. На одну большую свежую луковицу, которую мелко-мелко нарезаем, годится одно свежее яйцо. Они настаиваются этой массой 4 часа, и перед обжаркой добавляем 3 столовые ложки муки, и наши цибульники готовы. Это готовит моя троюродная сестра Света.
Ой, спасибо, Ольга, замечательные
рецепты. И печенье из сыра за 15 минут хотите? Там тоже есть мука, поэтому можно рассматривать как толстенькие блины.
Ну, хорошо, запомним.
Да, печенье из сыра готовит моя троюродная сестра Нина. Необходимо 200 граммов сыра, 200 граммов маргарина, 200 граммов сметаны, 2 яйца, пол чайной ложки соды, пол чайной ложки соли и 3 стакана муки. Можно пополам пшеничную и блинную. Готовим. Сыр натираем на мелкой терке, смешиваем с размягченным маргарином. Затем добавляем туда яйцо, снова все перемешиваем, добавляем сметану, соль, соду и муку, вкатываем в колобок, делим на 3 части теста, 2 кладем в холодильник, 3-ю раскатываем где-то на сантиметр толщиной, смазываем яйцом, вырезаем кружочки стаканом или формочкой и выпекаем в духовке 15 минут. Все готово. Это все из моей книжки «Вкусно». Это все ну, отработанные практические рецепты.
Ну, думается, что они пригодятся. А еще, да. Ольга, вот расскажите, пожалуйста... Мармелад. Ладно, еще остановимся на еде. Хорошо, мармелад. Домашнего приготовления в масленичную неделю.
Да. Ну, мармелад – это, конечно, лакомство, да, и готовили его традиционно из яблок, и, собственно, это же и я вам предложу.
Ну да, сладкое вообще редко ели.
Ну, можно купить 1,5 килограмма яблок и где-то 0,5 кило или 700 граммов сахарного песка. Вот, собственно, и все, и открываем прекрасный сезон. Моем яблоки, удаляем сердцевину, запекаем их в духовке 30 минут, температура 120. градусов до полного размягчения. Даем им остыть, протираем через сито, взвешиваем. Это нужно для того, чтобы рассчитать. На 1 килограмм пюре яблок добавляется где-то 0,5 кило или 700 граммов сахарного песка. Кладем все это в кастрюлю, варим на медленном огне, непрерывно помешивая до загустения. В среднем это час, ну, может быть, час 20. Горячий мармелад раскладываем в посуду или в банке и выносим на холод. Вот, Ира, пожалуйста, сколько простых, быстрых рецептов, очень вкусных.
Да, и полезных, конечно же, особенно да, мармелад домашнего конечно. Приготовления. Да. Ольга, вот немножечко связь прерывается. Ну, я думаю, что мы еще услышим о новости, о новом фильме документальном.
Конечно. Конечно, фильм, который называется «Великая россиянка», посвященный Екатерине Дашковой. Это такой, он имеет сам просветительскую основу, и он этот фильм мы посвятили письменности российской.
Ну, об этом сейчас актуально сказать накануне женского дня, конечно, о такой выдающейся женщине России.
Об уникальной женщине.
Ну вот подробности можно будет узнать, когда фильм выйдет.
В конце марта мы планируем начать премьеры, потому что сейчас мы на стадии титров, перевода и субтитрирования. И мы готовим ролики. Угу. А так все уже готово. Он на 26 минут документальный, такого познавательного, хорошего характера. Как раз для молодой аудитории, которым мало или плохо знает российскую историю, мы поможем.
А чему удивиться смогут зрители?
Во-первых, у нас там роскошные костюмированные съемки, роскошный пленэр, потому что мы как раз застали вот эту золотую осень, да, ты, может быть, помнишь, вот стояли золотые деньки прекрасные.
Да, осень,
у нас
конечно.
Роскошные съемки с воздуха, мы снимали коптером в Питере, и в Москве, и в Троицком, и в Кременках, и в Жукове. У нас самые лучшие специалисты-консультанты подашковые. Это самые уважаемые люди из Москвы.
Оль, я вот этот фильм уже посмотрела. Ну, да. Интересно, что люди узнают об истории буквы «Ё». Ну, многие
об
знают, конечно.
Буквы «Ё», о том, что Дашкова первая в мире женщина, издатель российского словаря в 43 тысячи слов. О том, что она первая и единственная директор двух российских академий. Первая женщина-дипломат, которая формировала положительный образ России за границей, положительный образ Екатерины II.
Ждем.
Вообще у нее очень много заслуг.
Да, Оль, будем ждать выхода этого фильма. Может быть, еще тогда подскажешь презентация, когда...
Ну вот я говорю, что где-то с 17-х чисел мы начинаем уже премьеры, потому что начинаются дашковские дни к 27-му где-то марта, и у нас уже расписаны площадки. В Москве порядка 20 выездные, и Питер, и там, где мы снимали. Очень многие школы и галереи хотят посмотреть этот фильм с точки зрения премьер.
Ой, Ольга, спасибо большое за информацию. Ну, ближе к премьере мы, конечно же, еще встретимся и поговорим.
Все,
будем ждать. Всего доброго, спасибо. Это была Ольга Лаптева, журналист, писатель, продюсер. Итак, отец Сергей, а вот, может быть, для заключения разговора о масленичной неделе от вас какой-то рецепт? тоже.
К сожалению, нет, рецепт один. Готовиться к посту, радоваться, вкушать точно блины. Причем не обязательно 4 часа ждать, а можно быстренько за 10-15 минут все приготовить. И главное, накормить с любовью всех, кто к нам приходит в гости.
Вот главное — угостить. Вот это и есть подготовка, вероятно, к прощенному воскресению, о чем мы и должны особенно подробно поговорить, разобраться, в чем его суть и как вообще подготовиться еще.
Как люди готовятся? Обычно к посту готовятся, заготавливают продукты постные. А с другой стороны, каждый, ну, с одной стороны, понимает, что начинается такое время, когда будет тяжело. И вот каждый христианин понимает, что тогда, когда обостряются все чувства, когда ты на себя накладываешь определенные обязательства, в первую очередь духовные, ты стараешься соблюсти и телесный, и физический пост, то есть отменяется брачная ложа, молитвы становятся гораздо продолжительнее, читается покаянный канон Андрея Крицкого. И вообще жизнь вступает в ту, в свою стадию, когда все внешнее должно минимизироваться. Вот все развлечения, все какие-то походы, встречи, лишние разговоры, телевизор, может быть, какие-то книги. А все должно остаться на втором плане. А что же тогда делать? Естественно, ждать того момента, когда человек на самом деле открывается Богу и соединяется с Ним. Вот святые отцы говорят о том, что пост и молитва отгоняет бесов. А раз так, значит, человек в этот момент выходит на брань с бесовскими силами. И в этом случае вот обостряются все наши, так скажем, духовные сражения, которые, может быть, в обычное время мы даже и не замечаем. Вот что вот происходит в душе?
Про бесов как-то вот интересно, когда речь заходит. Вот они действительно подходят к человеку. Вот как можно это почувствовать, может быть? Когда надо быть особенно как-то начеку человеку верующему?
Может быть, точнее скажу, они все время в нас сидят. И только иногда, тогда, когда мы начинаем пытаться вот от них избавляться, мы начинаем понимать, как они мстят вот в тех случаях, когда человек с помощью молитвы, поста, других таких духовных упражнений отгоняет от себя очередного бесенка.
Отец Сергей, а может быть, это не бесы, может быть, это вот мы такие просто грешные?
Пожалуйста, можете назвать так, потому что...
Нет, про бесов проще, легче. Это не мы такие, это они.
Нет, мы такие, потому что вот... Господь нас создал, ну, фактически подобным себе. То есть вот мы чадо Божие по сути своей, по природе своей. Мы предназначены для того, чтобы научиться познавать Бога и любить Его. И в то же время мы понимаем, что при падении Адама произошло, ну, страшнейшее событие, когда человек перестал напрямую, так скажем, общаться с Богом. И вот это положение его духовное фактически ниже, естественно. Вот мы из этого положения должны выкарабкиваться. А для этого нужно чаще вспоминать о Боге, читать Священное Писание, молиться, стараться делать добрые дела, дела любви. И вот все это фактически есть тот труд, который и Великим постом, и в любой другой пост, а, собственно говоря, и по всей жизни должен стать для нас естественным времяпрепровождением.
Отец Сергей, ну вот, может быть, еще так о бесах, которые атакуют верующего человека. Вот иногда священники говорят, что все негативные эмоции, когда человек злится, завидует, ну, все вот такое отрицательное питает их.
Конечно.
Да.
Ну, естественно, что бесы хотят кушать. А чем они питаются? Они питаются инфернальной энергией. То есть энергией, которую можно вот назвать энергия гнева, злости, зависти, обиды, уныния. То есть тогда, когда человек в душе своей формирует вот эти чувства, то есть это значит, вот возле него стоит вот этот, так скажем, толстенький, с рожками, с хвостиком, а может быть такой и бесплотный, что его не увидишь. И вот... Он и ждет, когда вот человек из себя не не выдавит то, что он ожидает. Причем очень часто небес находится рядышком, а какой-нибудь человек, которого бесенок искушает, а он издевается над тобой или над другим человеком, чтобы вырвать у него вот эти негативные энергии, эмоции. И тем самым вот говорят такую фразу, что вы сильные, немощи немощных носите. То есть христианин должен на себе останавливать всякое зло. И вот если видит это проявление зла от другого человека, от каких-то событий, он обязательно должен внутри себя это перелопатить, остановить тот гнев, который идет от другого человека. И в этот момент попытаться его любить, так как делал сам Господь. То есть тогда, когда его распинали, он молился, чтобы это вот страшное событие, когда его распинали, не вменилось им во грех. И вот суть этого духовного упражнения и вообще вот такого духовного делания состоит в том, чтобы остаться христианином. То есть одно дело мы крестились, ибо назвались, что мы христиане по букве, а теперь по духу должны стать таковыми.
Отец Сергей, то есть вот к прощенному воскресенью уже нужно действительно сейчас начинать подходить, и, наверное, даже раньше, чтобы постараться сохранить мир или установить мир, с кем был конфликт, а в воскресенье уже окончательно примириться.
А вы смотрите, сколько у нас людей, которые имеют вот на сердце какую-то обиду и злость на другого человека. Особенно тогда, когда семьи распадаются. Мужчина по отношению к женщине, женщина по отношению к мужчине, дети по отношению к родителям. И все это вот как клубок тянется, причем каждый из них думает, что другой виноват, он прав. И вот в этом состоянии люди пребывают очень-очень долгое время. И тогда, когда приходят в храм и исповедуются, оказывается, что что-то вот сердце, с их сердца снимается, и они уже совершенно в другом состоянии вступают в Великий пост. И вот очень часто можно видеть, как люди, пришедшие в храм в прощенное воскресенье, вечером вот этот чин прощения так называемый, причем священнослужители просят прощения у мирян, люди не могут вот выдержать и понять этого духовного состояние, когда вроде бы перед тобой священнослужитель, а он просит у тебя прощения. И вот у них накатывают слезы, внутреннее состояние такое, что хочется и у других попросить прощения.
Можно представить.
После
да.
этого тысячи или, может быть, миллионы смс-ок идут по отношению друг к другу, чтобы войти в этот день. Вот если бы операторы сотовой связи нам подсказали, вот какие смс-ки, и как часто вот именно вечер, прощенное воскресенье, посылаются людьми.
Отец Сергей, вот мне думается, что хорошо, если смс-ка, вот это сообщение набирает человека от руки, а часто просто открыточку пересылают? Или это тоже уже что-то?
Это тоже уже, потому что если человек даже открыточку пересылает, то и в этом есть смысл. Но в любом случае, есть же те люди, перед которыми мы виноваты, не просто вот с точки зрения такого ритуального действия, надо всех ближних и дальних вот поздравить с этим прощенным воскресеньем, попросить прощения.
Но, наверное, лучше позвонить, поговорить все-таки.
Конечно, и это хорошо. То есть в любом случае, вот те же самые встречи, которые всю неделю длятся, и вот мы говорим про эти блины, но это же речь не о том, что мы в столовой должны их покушать, а речь о том, чтобы прийти в гости к кому-то, значит, собраться вместе, поговорить, значит, вот наладить какие-то разрушенные отношения.
То есть блины – это повод, а причина-то встретиться.
И это тоже. Хотя иногда, может быть, и одному тоже хорошо, потому что если ты любишь всех, как святые угодники Божии, вот они прятались от всех, но при этом любили весь мир. И поэтому они, молясь за весь мир, но находясь, вот так скажем, в одиночестве, они были вместе со всем миром и со всеми людьми.
Отец Сергей, вот священник просит прощения на служении. Это вот как святой сказал, всяк пред всеми всегда виноват?
Безусловно, это... потому что мы иногда какие-то вещи совершаем, которые, ну, сами даже не замечаем. То есть случайно оброненное слово, которое ранит другого человека. Ты уже настолько очерствел, что не чувствуешь, а для другого человека слово священническое, оно как слово от Бога. И вот тогда, когда где-то, вот еще, наверное, такой момент основной, что не хватает силы любить всех. И вот в этом, в принципе, священник и сам должен каяться и просить за это прощение, потому что люди приходят, надеются от священника получить вот эту благодать и милость, и любовь, а где-то силы иссякают. И вот в этом плане опять священник виноват, потому что не находится все время в общении с Богом, не получает от него вот этого благодатного вспомоществования. И вот в этом случае он тоже, понимая свою немощь, должен перед людьми каяться, чтобы Господь его умудрил и дал ему силы для служения во весь Великий пост.
Отец Сергий, я прочитаю. Вопрос поступил от Маргариты Сергеевны. Если злость не проходит на обидчика, что делать?
Давайте подумаем.
Ну, вот. Обида, наверное, не проходит.
Ну, она ж не проходит не просто так. То есть вот тогда, когда мы начинаем о чем-то думать, вот давайте проанализируем схему нашего думания. То есть вот о чем и как думаем. Пошел помысел. Помысел пошел об этом человеке. Обязательно мы вспоминаем все то, что с ним связано. Как правило, это или прошлое, ну или, допустим, будущее. В этот момент настоящего он перед нами даже не стоит. Поэтому, собственно говоря, думать о нем в плохом качестве, тем более, что он, возможно, уже покаялся, он уже совсем другим стал. А о будущем думать просто глупо, потому что его не знает никто, вот, только сам Господь. И ты понимаешь, что если будешь что-то планировать и из-за этого находиться в таком страстном состоянии, это тоже не полезно. И получается, что человек, ну, в принципе, должен думать в ту секунду, в которой он живет, только о Боге. И вот этот момент, когда ты думаешь о Боге, ты отсекаешь любой другой помысел о другом человеке или о событии и стараешься не воспринимать его в качестве плохого. Вот есть в православии такое, такая фраза: «Слава Богу за все, за печаль и за радость». Причем на первом месте печаль. Вот с точки зрения духовной ты начинаешь понимать что-то о себе только тогда, когда проходишь через какие-то испытания.
Угу. Вот... Отец Сергей, а вот еще такая вот мудрость есть, что страдания, вот эти все испытания, они имеют тогда смысл, если человек меняется после них. А может быть, они и прекратятся, если человек уже изменился?
Это не важно. Угу. То есть главное, что внутри с тобой происходит. Вот если происходит огранка твоего духовного сердца, если ты начинаешь любить все и вся, если ты понимаешь, что, собственно говоря, ты любишь уже не своими силами, а силою Божией, вот только тогда происходит вот это чудо, тогда, когда ты никого не видишь грешным по отношению к себе. Опять такая мудрость есть. Люди, которые уже внимательно духовной жизнью живут, они говорят фразу внутри себя следующим образом: «Все спасутся, один я останусь». Потому что тогда, когда ты видишь свою душу, ты понимаешь, что в ней еще потемки и потемки.
Отец Сергей, то есть вот у нас еще вопрос, поступивший: как же простить по-настоящему? Простить по-настоящему как? То есть вот если уже видеть в человеке, в обидчике хорошего человека, так можно ответить?
Тут, понимаете, вот устроение человека должно быть немножко другим. То есть вот если мы говорим, что слава Богу за все, за печаль и за радость, ну, во-первых, почему мы другого осуждаем? Мы считаем, что он должен быть, ну, как минимум, на две головы выше нас. А он такой же немощный, его также бесы искушают. Он также падает с утра до вечера. Он встает, но потом не видит ни от кого помощи, а только понукание и поругание. И получается, что не срабатывает вот этот духовный закон. Вот я для себя, допустим, понимаю это следующим образом. Люди по отношению к нам грешат. Почему? Чтобы мы о них помолились. И вот тогда, когда ты понимаешь, что тебе делают плохо, это не потому, что человек плохой, а потому, что в нем сидит вот этот бесенок, от которого человек не может спрятаться, не может с ним справиться, и фактически идет обращение к тебе. Ты помолись вот за этого человека, чтобы он исправился. Попроси у Бога помощи, и тогда вам обоим будет легче. И от этого человека бесенок отойдет, потому что он не напитается вот этими инфернальными энергиями. И тебе будет хорошо, потому что тебя Господь поддержит, потому что ты выполнил главную заповедь. Возлюби Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя.
Отец Сергий, какая интересная мысль. То есть конфликт с кем-то произошел, потому что нужно за этого человека помолиться.
Однозначно.
Давайте мы дадим слово Дмитрию. Дмитрий, это вы, если не ошибаюсь. Добрый день.
Да, здравствуйте. Вот, а у меня все-таки вот, ну, вопрос, может, несколько риторический, но все-таки мне кажется, вот, конечно, это ну, хорошо, да, вот это прощенное воскресенье, да, но вот как там избежать лицемерия? Вот я, например, когда-то в прошлом там, как бы, да, прощал там кого-то, а вот я знаю, что я этого человека не прощаю, да, и все-таки есть какие-то такие экстремальные случаи, там, когда я вот в Луге Духовном, там, Богородице не хотел ходить в келью одного монаха, тоже говорит, что там у тебя предисловие к одной книжке не историями написано, моим личным врагом, да, и все-таки, то есть есть люди там, соблазняющие малых всех, да, скажут, что это тяжелее мельничного жернова, и они враги, как бы, Богородицы, наоборот, в книге царств, там, одному царю было сказано, что ты вот отпустил моего врага, да, и теперь жизнь твоя и твоего народа вместо его и его народа.
Спасибо, Дмитрий.
Понимаете, все равно, вот враг... Если враг твой, то нужно его прощать. Вот против врага Отечества нужно, значит, сражаться. Вот. А вот возлюби врага твоего. Вот если ты этого не совершишь, то все равно это ошибка твоя. Ну, более того, если ты настолько немощен, что не можешь его полюбить, ну, во всяком случае, не осуждай. Устраняйся, если пока сил твоих духовных недостаточно, чтобы вот с этим человеком бороться. Потому что в нем на самом деле могут сидеть те силы духовные, которые, ну, гораздо более серьезные, чтобы нам выходить именно с ним на брань. Вот есть люди одержимые, есть люди бесноватые, есть люди, которые, ну, фактически сатанисты, не верят в Бога и творят такие дела, которые вроде бы и прощать нельзя. Но именно на это они и надеются. Они не просто сами уже фактически горят в аду, но они хотят еще с собой захватить много и много других людей, потому что каждое действие, которое они совершают, оно предназначено для того, чтобы еще тысячи и тысячи людей на них обозлились, разгневались, и тем самым вот подпитывали всю эту нечисть. А нам нужно в этом плане быть мудрее, ну, если можно сказать, и хитрее. То есть вот если ты понимаешь этот закон, то есть победить врага в духовной схватке можно только любовью. Любовь – это оружие. Но любовь не та, которая чувственная, а та, которая божественная, которая долготерпит, милосердствует.
Отец Сергий, ну это все-таки возможно только с помощью Божией.
Однозначно. Да. А мы-то с вами христиане, угу. Поэтому и в первую очередь должны обращаться к Богу за помощью. И тогда появятся силы для этого духовного вот правильного пути.
Ну, вот тут вопрос снова висит. Он неоднократно, конечно, поднимается на передаче «Православное слово». Почему православные молятся не сразу Богу, а святым?
Ну, это немножко не так. То есть, в принципе, мы молимся Богу, но вот тогда, когда у тебя есть друг в качестве святого, то есть имя которого ты носишь, или ты просто вот познакомился с ним через какое-то духовное событие. Ну, допустим, там посетил святые места, где, значит, покоятся его мощи. Если он сам вышел с тобой на связь духовную, и ты понимаешь, что он тебя по жизни отчасти ведет. И тогда, когда ты обращаешься к святому угоднику Божьему, ты, ну, фактически обращаешься к тому, кого сам Господь прославил. Ведь это же не простые люди, а те, которые показывают нам образец жизни. Нам отчасти легче. Вот поэтому во человечении Господа Иисуса Христа вот, Он есть истинный Бог, но есть и истинный человек. И вот тогда, когда мы видим Его в теле, видим Его страдающим, а потом преображенным, вознесенным, воскресшим, все это нам дает вот, ясное понимание, что в этом мире все то, что сам Господь явил, оно существует. Причем, ну, фактически это и есть главное в нашей жизни. Познать Бога, возлюбить Его, выдержать все натиски, остаться вместе с Ним, сораспяться Ему и воскреснуть вместе с Ним.
Отец Сергей, вот я хочу, конечно, уточнить. Вы сказали, ну, о святом, что он вышел, если бы он вышел на духовную связь с человеком, а как это?
Ну вот если вы читаете молитвы, и там обращение идет, допустим, к преподобному Сергию Радонежскому или к Матроне Московской, или Серафиму Саровскому. То есть даже когда мы читаем, ну, молитвы, обращающиеся к ним, то есть если бы люди не получали обратную связь в виде определенной помощи, какого-то очищения своей души, ну, иногда даже и спасения в каких-то непредвиденных обстоятельствах, никто бы не писал никакие акафисты, никто бы не сочинял никакие молитвы, никто бы, в принципе, не выстраивался в очередь к мощам святых угодников Божьих. Но это ж вещи реальные. То есть мы ж в магазин не приходим, когда там пусто. Вот как только там на полочках что-то лежит, так тут же выстраивается очередь, так и тут. Если мы благодать получаем от того, что святые, значит, молятся за нас, это очень, ну, вещи реальные, совершенно реальные.
То есть это можно только почувствовать на личной практике, личный опыт.
Конечно, потому что мы личностно верим и, соответственно, личностно спасаемся. В этом плане вот именно жизнь в духе подразумевается, что жизнь каждого из нас.
Отец Сергей, вот все-таки мы, верующие, ну, состоящие в евангельских церквях, обычно говорим о том, что, ну, чувствуем связь от молитвы, обращения к Господу Иисусу Христу, что вот от Него чувствуем поддержку, видим мы это в своей жизни.
О Божьей Матери. И вот и начинается, что, в принципе, можно и к Богу обращаться, можно,
да, но у вас свой опыт, да,
обращаться и к Божьей Матери, и святым угодникам. То есть, в принципе, ну, каждый понимает, что в этом что-то есть. Причем, ну, реально что-то есть. А дальше уже вот такая личностная практика, которая приводит человека к осознанию, что путь этот правильный, там, что вот действую я в тех, так скажем, в рамках тех законов, которые предписывает церковь.
Все это. Ну, думается, есть, что тут спорить не нужно, а лучше как-то постараться друг друга понять и друг друга обогащать.
Конечно.
Я прочитаю, что написала Елена. «Если в Радоницу не будет возможности посетить могилки родных, как правильно помянуть их дома?»
Ну, само по себе поминовение подразумевает, опять-таки, молитву. То есть тогда, когда мы говорим, что вот мы поминаем усопших.
Это память.
Да, фактически и Великим постом усопшие поминаются в субботние дни. Вот это, ну, фактически дать память тем, кто от нас чуть раньше ушел, и духовная им вот такая, ну, что ли, помощь. Потому что тогда, когда мы о них вспоминаем, им становится там, вот за гранью смерти, чуточку лучше. В этом плане, ну, как поминать дома? Понятно, что можно, опять-таки, стол накрыть, родственники могут собраться и вспомнить об тех людях, которые чуть раньше нас уже ушли ко Господу. Но, с другой стороны, понятно, что и церковная молитва помогает. Молитва многих об одном ушедшем из жизни тоже очень действенно помогает. Но все остальное, опять-таки, по практики, по такому дерзновению каждого из нас. Главное не забывать.
Друзья, если вы недавно к нам присоединились, я повторю, сегодня в передаче «Православное слово» участвует председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Сергий Привалов. Отец Сергий, в прощенное воскресенье вы будете встречаться с военными? Вот-то думается, где важен этот день, наверное, как-то тоже по-особенному.
Я не думаю, что вот именно в этот день удастся еще и с военными встречаться, но те, которые зайдут в храм, будут участвовать в богослужении, это однозначно. Но в любом случае, вот это наша так называемая переписка, вот эти смс-очки с прощением друг друга, «Бог простит и меня прости», Вот тогда, когда брат к брату, или сестра к брату, или брат к сестре обращается, к духовным людям. Вот в этом плане есть очень, ну что ли, связующая между нами ниточка, которая помогает нам жить всем в мире, в благочестии и в любви. Ну, в любом случае, военные — это наши подопечные, коль я возглавляю синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными органами. А сейчас очень многие военные вот воцерковляются, устремляются к Богу, вот, участвуют в таинствах церковных. И вообще такая жизнь, ну, у военных, особенно тогда, когда угроза жизни существует, особенно тогда, когда в мире неспокойно, очень многие обращаются с молитвой к Богу. Это для нас очень радостно. Мы стараемся им как-то помочь в их служении.
Отец Сергей, а расскажите, какие вот новости, что сейчас происходит вот в этом вашем служении?
Ну вот если можно так выразиться, что наше именно служение среди силовиков, оно вот такое по нарастающей осуществляется. Значит, в настоящее время порядка 190 священнослужителей работают на штатной основе, более 300 на внештатной в вооруженных силах Российской Федерации. Очень серьезно развиваются взаимодействия с Росгвардией, другими структурами, ВД, Федеральной службы судебных приставов. Очень многие вот из этих силовых ведомств имеют своих небесных покровителей. В вооруженных силах буквально каждый вид рот войск старается, чтобы святой угодник Божий был вот небесным покровителем того или иного воинского формирования. Сейчас вот главный храм вооруженных сил Российской Федерации строится в парке «Патриот», причем все это семимильными шагами. И уже к 2020 году, к 9 мая, он будет, значит, построен, возведен, освящен.
То есть специальный храм.
Это такой вот символ, во-первых, нашей победы в Великой Отечественной войне, в честь 75-летия он строится. Вот. Ну и понятно, что это будет духовно-просветительский центр, духовный центр. Там, где будут военнослужащие обязательно приходить и обучаться. Будем там готовить военное духовенство, стараться какие-то лекции, беседы, кинолектории организовывать для военнослужащих, причем не только близлежащих воинских частей, но и для всех тех, кто будет туда приезжать, с одной стороны, в парк «Патриот» посмотреть, ну, а с другой стороны, непосредственно на богослужение. То есть, вот я искренне надеюсь, что каждый военнослужащий захочет хотя бы один разочек взглянуть на этот уникальный по своей архитектуре и убранству храм. Вот он фактически будет третьим по высоте, вот, среди храма Христа Спасителя. По-моему, в Питере есть собор, который чуть-чуть ниже. И вот третьим по такой по высоте и по красоте архитектуры, наверное, будет главный храм вооруженных сил Российской Федерации. Лично министр обороны, святейший патриарх участвует в этом процессе. И все военнослужащие буквально сейчас озадачены этой проблемой, как вовремя в установленные сроки выполнить вот эту задачу по его возведению и благоукрашению.
Ну и он будет привлекать, чтобы военнослужащие приходили в храм.
Ну это да. В первую очередь и наша задача, как священнослужители, чтобы этот храм стал не только таким просветительским центром, но в первую очередь, наверное, домом молитвы.
Да, точнее, может быть, сказать, что будет куда им прийти. Конечно. Так целенаправленно, специальный храм для
там
них.
Есть какая особенность? Что будет парковка огромная, бесплатная, и большое количество вот военнослужащих может одновременно располагаться и перед храмом, то есть можно какие-то серьезные мероприятия проводить, вот, в частности, там 23 февраля, 9 мая, дни воинских частей, освящение знамен, значит, присяги военнослужащих, новобранцев. То есть это все, вот как раз-таки эта площадь прихрамовая будет для этого и предназначена. И там очень много связано с нашей историей военно-государственной. То есть это не только память об воинах Великой Отечественной войны, что тоже очень важно, но вся наша военная история, история нашего государства, которая зиждется на подвиге вот этих воинов, благоверных князей, но самое главное, всего нашего народа.
Музей будет еще.
И музей, да, будет обязательно, то есть будет такой крытый музей, который, ну вот это как не тропа, но, во всяком случае, памяти, где рассчитано, что количество шагов вот в этом павильоне будет соответствовать количеству дней в Великой Отечественной войне, прошедших. Там будут, ну, фактически все имена наших погибших воинов, не только православных, mm-hmm. причем. То есть многие будут с портретами, какие-то будут, значит, элементы вот такой интерактивных выставок и, может быть,
большая работа ведется.
Сражений, там Курская духа, Сталинградская битва. То есть вот, человек сможет понять и почувствовать, что вот, чувствовали наши воины, когда находились вот в таких условиях. То есть там подразумевается и видео, и звуковая, и даже, может быть, тактильная. То есть земля будет под тобой как-то, значит, шевелиться, как вот во время боевых действий.
То есть это... Успеха в этой работе, отец Сергей.
Благо, что это
вам всем, кто строит.
Не Русская православная церковь вот именно этим занимается, а серьезные строители, организации. Вот, в первую очередь, Министерство обороны.
Да, успеха еще раз хочется пожелать. Отец Сергей, у нас немного времени, но я должна прочитать вопрос вот Дениса. Я обидел человека, искренне попросил прощения, но, кажется, он меня не простил. Без его прощения будет ли угодно Господу моя молитва и не будет ли причастия мне в осуждение?
Будет угодно, потому что главное, чтобы ты простил. И, собственно говоря, теперь уже, так скажем, грех на том человеке, который не прощает покаявшегося перед ним. Но самое главное – не забывать и стараться не просто словесно что-то сказать, но и, может быть, какими-то действиями. А еще церковь учит, что нужно принести плоды соответствующие покаяния. То есть вот если ты его обидел тем, что там какую-то денежку ему не дал вовремя, значит, нужно возместить его расходы. Если ты его там где-то как-то еще по-другому обидел, ну, постарайся вот пред Богом это... еще раз высказать и помолиться, чтобы Господь умерил. Но если человек настолько вот жесткий и не хочет тебя прощать, то я думаю, что Господь все равно сердце умерит, и то, что уже сам человек не прощает, это уже его грех.
Так, еще прочитаю вопрос. Я думаю, мы успеем, если коротко. Скажите, будьте добры, грехи, о которых говоришь во время исповеди, которые прощаются священникам, прощены ли они совсем? Или на страшном суде за них придется все-таки отвечать?
Подразумевается, что исповеданный грех, если ты в нем раскаялся пред Богом, то он изглаждается или стирается из книги жизни, то есть за этот грех ты уже не несешь соответствующую ответственность. Но тут нужно понимать, что грехи могут повториться, даже тот, который ты совершил, он может многократно повторяться, может быть, не с тем качеством и вот интенсивностью, но, во всяком случае, нужно быть бдительным. Бесы не прощают нашего покаяния, стараются мстить.
Отец Сергей, я благодарю вас за то, что вы приехали сегодня к нам, вот помогли разобраться, как готовиться к предстоящему упрощенному воскресению. Ну, я вот для себя поняла, что главный смысл этого дня не в том, вот не настолько, чтобы попросить успеть прощения у всех, а главное успеть очистить себя, как-то изменить, осмыслить свое состояние.
Для этого Великого Поста мало, нужна вся жизнь. Поэтому все время нужно внимать себе, очищать свою душу и просить у Бога прощения.
Еще раз благодарю вас, отец Сергей. Друзья, с нами был председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Сергей Привалов.
Храни вас Господь.
Всего доброго, отец Сергей. И, друзья, будем ждать вас. До следующей встречи.